знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Подумать только, я на свет в конце концов явилась. Впервые за миллиарды лет оказана мне милость. И вот впервые мну траву, и воздух пью впервые, и вас в свидетели зову. Вы тоже ведь живые? Рахель Баумволь. Имя очень малоизвестное, незаслуженно мало, потому что была она поэтом, прозаиком, автором блестящих афоризмов, писала и для детей, и для взрослых. Афоризмы свои называла «маковыми росинками». Гора позволила ветру сдуть с себя песчинку и через 1000 лет сравнялась с землей. Это про то, что уступать нельзя. Нельзя быть чуть-чуть не собой. Хотя Рахель Баумволь при всем желании не удалось бы это сделать. Она называла себя поэтессой, которой всегда везло. Везло прямо с самого рождения. Родилась она в 1914 году, а в 20-м ее отца, драматурга, режиссера и создателя еврейского театра, белополяки убили во время гастрольной поездки. На глазах жены и дочери, в поезде, в котором труппа возвращалась в Одессу после гастролей в Киеве. Вот уж везение так везение. Ведь мать осталась жива, и 6-летняя девочка тоже. Их, правда, на ходу выбросили из поезда. У ребенка было переломано все, что можно было переломать. И последующие 3 года Рахель провела в гипсе. Но ведь это тоже везение. Она тогда начала сочинять. Стихи и сказки мама под ее диктовку записывала в тетради, а девочка еще и рисовала в этих же тетрадях иллюстрации к написанному. Но это ли не везение? А то, что встала после 3 лет в гипсе, это и вовсе счастье. Кто ее спас, она знала. Конечно же, большевики. И девочка рисовала 5-угольные звезды, ну и 6-угольные тоже, потому что знала, что большевики любят евреев и дадут им страну, которая будет называться Идланд. Перед ней был светлый путь, такой же, как у множества мальчиков и девочек, любивших свою, такую же молодую, как они, страну. Какие же это были надежды, какие мечты! В 1918 году она поступила в МГУ, а там, вот везение, встретила свою любовь. Зиновий Телесин тоже был поэтом и тоже верил в светлое будущее. В 1936 году оба они были направлены на работу в Минск. И там тоже было не жизнь, а сплошное везение, прямо до самого 41-го. В начале лета Рахель уехала в Москву навестить мать и, как добралась, позвонила домой. Муж взял трубку. Она услышала грохот. Спросила, что такое. Муж ответил: «Это нас бомбят». И ушел на фронт. Но она оказалась в Ташкенте, в эвакуации. И даже там, представляете, как повезло, познакомилась с самой Ахматовой. Это было в 1942 году. 28-летняя большевичка Рахиль вспоминала, как увидела царственную Ахматову. Цитирую. Анна Андреевна возлежала на кровати. По дороге многие купили оренбургские платки с длинными кистями, белые. И вот она, укутанная в такой платок, говорит: «Почитайте мне, у вас чудесные стихи». У нее был низкий голос, меццо. Я посидела у нее немного. Она на меня не шибкое впечатление произвела. Показалась такой барыней. Суть ее я не понимала, а ее лежание с этой челкой, с этими красными ноготками, одним словом, не понравилось. Дружбы не случилось. Это, правда, была не последняя встреча двух поэтов, но о второй чуть позже. После эвакуации Рахель возвращается в Москву. Становится членом Союза писателей, издает сборники стихов на эдише и на русском. К 1947 году количество публикаций резко сокращается. Издательства закрывают, литература на эдише просто перестала выходить, да и по-русски печататься писателям-евреям стало почти невозможно. И так же, как все гонимые поэты, Рахель Баумволь переключилась на переводы и литературу для детей. Только это и могло спасти. И спасала. И ее, и вернувшегося с фронта мужа. «Мы голодали», — писала Рахель, «но когда писали, забывали обо всем на свете». Она переводила, ее переводили. По-русски стихи Рахель Баумволь выходили в переводах Марии Петровых и Анны Ахматовой. Вторая встреча случилась в 1954-м. Обе они были в доме отдыха, и Рахель Львовна потом записала в дневнике. Когда приехала Ахматова, ее облепили писательские жены. Она мне сказала: «Пошли гулять». А меня не устроило такое. «Пошли гулять. Что ж я поплетусь за ней?» Я осталась сидеть и написала стихотворение, которое называется «Прогулка». Прочитала его мужу. Он говорит: «Вот она придет с гулянья, ты ей прочитай». А я отвечаю: «Да ты что? Я ей прочитаю? Да не в жизнь». Ну и не прочитала, конечно. Только через 4 года не выдержала, написала стихотворение и отослала Ахматовой. В 1966 году, за месяц до кончины, Ахматова составляла план книги, посвященный 60-летию ее литературной деятельности. Среди прочего, было там и стихотворение «Прогулка». Автор – Рахель Баумволь. «Ты сегодня особенно как-то тиха, королева стиха. Мы с тобой уйдем по жневью. Я молчать тебе вдоволь даю, и сама я охотно молчу. Молча думаю то, что хочу. Я любуюсь в тиши средь полей горделивой осанкой твоей, властным взглядом, решительным ртом, словно сжатым великим постом. Жизнь твоя у Руси на виду, я, сестра твоя, рядом иду. Рост мой мал, я сутулюсь слегка, за спиною страданий века. Хоть и царской я крови, как ты, я взирать не могу с высоты. Мой народ, для кого я пою, разве слышит он песню мою? Песню отняли злые враги. Королева, сестра, помоги. Мне не надо ни стран, ни морей, ни чудесной короны твоей. Только песню заставь их вернуть. Мы с тобой продолжаем наш путь. Мы идем по жневью не спеша. Надрывается молча душа, впереди простирается лес, тишина вопиет до небес. До конца жизни Рахель Баумволь хранила 2 книжки, подаренные Ахматовой. Сборник, вышедший в Ташкенте в 1943 году с надписью «На память о нашем Ташкенте», и сборник стихов 61-го с надписью «Рахели Баумволь. за чудесные стихи, которые к тому времени, похоже, просто устали пробивать себе дорогу к читателю. Какой же трудный путь пришлось ей пройти от ярой большевички до умудренного опытом человека, состоявшегося поэта, чтобы сказать «мифологическое чудовище, коммунизм с человеческим лицом». Я горжусь тем, что оказалась в одной компании с выдающимися писателями и евреями, книги которых сжигались на кострах в гитлеровской Германии. Это Рахель Баумвуль о советской действительности. Сказки для взрослых. Льву понравилась шкура гиены. Он решил задрать ее, чтобы разослать шкуру у входа в свою пещеру. «О, зачем вам затрудняться?» — остановила владыку намеченная жертва. «Вы и так можете вытирать об меня ноги». Рахель Баумвуль. Шкура. Правда, в 60-е было еще не совсем плохо. Она еще даже умудрялась помогать самым гонимым. Диссиденту Владимиру Буковского, например. Его ведь осуждали вовсе не за идеи. Нет, что вы! За тунеядство. Это ведь очень просто делается. Издается негласный приказ. Вот таких Буковских на работу не брать. А если не работает, значит, кто тунеядец. И нет ему прощения, и одна дорога в тюрьму. Если бы не Рахель Баумвуль. Как член Союза писателей, она могла иметь секретаря. Вот на эту должность она и приняла Буковского. И для работников прослушки даже периодически звонила ему и давала какие-то указания по литературной работе. Но долго это продолжаться не могло. В 70-м году Рахель вместе с мужем подали документы на выезд. Дальше события предсказуемые, исключение из Союза писателей и изъятие всех ее книг из продажи, из библиотек. Ей удалось уехать, но она ничего не забыла. Там, откуда я, дал Бог, уехала, в той стране за тысячи миль, было мне постоянной помехою мое древнее имя – Рахиль. В документах его корежили шибко грамотные писцы. Очень было оно непохожее на известные образцы. И с серьезностью тверезой мне советовали друзья стать Раисою или Розою. Их внимательно слушала я. Но на книгах, моих творениях, нарушая обложек стиль, красовалось, тем не менее, мое полное имя – Рахиль. «Я была талантлива в любви», — сказала о себе Рахель Баумвуль. «Ну, наверное, да. Опять повезло. С мужем Зиновием Телесиным они прожили 65 лет. Вот уж везение так везение. Он был одним из немногих, вернувшихся с войны. Последние 30 лет, вплоть до его кончины, они прожили в Иерусалиме, где как-то незаметно состарились». Когда мы стали старыми, не сон ли это злой? Московскими бульварами бродили мы с тобой, не чуя бега времени, глухи к своей судьбе, в той беспросветной темени верны были себе. А всей картины в целости объять мы не могли. В спасительной незрелости мы юность провели. Московскими бульварами с тобою я брожу. Когда ж мы стали старыми? Ума не приложу.
О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.